Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Елена Глещинская в студии, радио «Спутник». Лен, привет.
Привет.
Обсудим главные и актуальные новости к этой минуте. Итак, начнем. Талибан, запрещенная в России террористическая организация, ведет переговоры о создании нового правительства, и талибы объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана.
В СМИ появилась информация от источников в бывшем правительстве о том, что сейчас ведутся переговоры. И талибы, и бывший президент Афганистана Хамид Карзай, бывший председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла. И речь в этих переговорах идет как раз о включении в новом правительстве других влиятельных афганцев, не входящих в движение. Это будет так называемое инклюзивное правительство, о котором Талибан говорил еще немного ранее, то, которое требует ООН. Возможно, такое оно и будет, но только в каком составе, пока неизвестно, детали неизвестны. Для передачи власти движению создан координационный совет, в него вошли и экс-президент, и бывший глава МИД, и председатель Высшего совета по примирению, и лидер исламской партии. Также нужно еще отметить, что кроме этого талибы объявили общую амнистию для всех правительственных чиновников и призвали их вернуться к работе в госучреждениях. В заявлении, вот цитата, для всех объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни. Еще в выходные западные СМИ сообщали как раз о том, что афганцы начинали готовиться к жизни с учетом новых порядков, которые будут у талибов. Это будут новые старые порядки или будет что-то иначе. Но во всяком случае торговцы закрашивали изображения женщины, люди, пока неизвестно, что же будет, они стараются меньше выходить, особенно женщины, на улицы. Вот давай послушаем, что об этом говорит профессор дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.
Воевать – это одно дело. А вот заниматься устройством повседневной человеческой жизни – это совершенно другой вопрос. Используя свой опыт, они сейчас проявляют определенную мягкость, определенную гибкость. Но это отнюдь не значит, что они отказались от своих идеологических установок. Это будет Исламский Эмират. Вчера пришло сообщение, что уже проходят обыски, проходят задержания и так далее, и так далее. Противников и сторонников прежней власти.
В любом случае, власть будет переформатирована под новую структуру. Возможно, это будет называться не правительство, а как-то иначе. Но в данном случае сейчас сигналы неплохие о том, что идут какие-то переговорные процессы.
Но это у нас все равно вызывает пока, по крайней мере, поскольку нет определенности, какие-то противоречия. Иногда мы, с одной стороны, слышим и читаем сообщения о том, что талибы говорят, что не будут вредить мирному населению, что ничего не угрожает, что хотят навести порядок, хотят победить коррупцию в стране. Также мы видим заявление от российского МИДа, который с неким одобрением порой выступают и говорят о том, что будут, по крайней мере, находить общие точки соприкосновения и будут налаживать сотрудничество с новым правительством Афганистана. А с другой стороны, мы обязаны говорить о том, что Талибан – это запрещенная террористическая организация в России, и поэтому есть, конечно же, определенные противоречия, и нужно какое-то разъяснение. Ты при этом говорил еще про правила для женщин в том числе. Вот из последних сообщений талибы разрешили женщинам быть ведущими телевизионных программ. Вот такое сообщение
я
увидела.
А что, еще не закрыли телевидение?
Ну нет, я думаю, что журналисты в любом случае
работают. Потому что в прошлый период, когда у власти было это движение, это с 1996 года там по 2001, тогда под запретом было и музыка, и телевидение, и кино, и кто это нарушал, был телесно наказан.
Ну, посмотрим, какие будут изменения происходить в Афганистане. Это действительно главная новость за последние дни, и обязательно будем об этом сообщать в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Бывший президент Украины Виктор Янукович опубликовал обращение, в котором назвал госпереворот на Украине в 2014 году западным проектом и главной ошибкой – отказ от добрососедства с Россией.
Это обращение приурочено к 30-летию независимости Украины, которое будет отмечаться 24 августа. И вот он выступил с таким обращением, которое было опубликовано в некоторых СМИ, вот в частности в РИА Новости. Вот цитата. «По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей 30-летней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. И, по его словам, именно такой отказ привел Украину к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции и закрытию неугодных режиму СМИ».
Ну, то есть то, что мы наблюдаем и сегодня на территории Украины, когда мы говорим про конфликты между гражданами внутри самой страны, определенная социальная нестабильность, вот тоже все сюда относится.
Вот о чем еще рассказал Виктор Янукович, это о том, что госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом мягкости властей, он был предопределен реализацией проекта «Украина как антироссия», который финансировался западными организациями. И вот такой вот опрометчивый шаг руководство как раз и привело к тому, что произошло сейчас и происходит до сих пор на Украине. Он считает, что за все годы Украина так и не обрела статус независимого государства, и ее внешнеполитическое положение на мировой арене полностью зависит от американо-российских отношений, которые отличаются своей нестабильностью. Заметим, что даже он упоминает и свое правление тоже, как те годы, когда Украина не обрела статус независимого государства. Несомненно, и в его работе были какие-то ошибки, были какие-то недочеты, которые он в этой речи и тоже пытается как бы это признать. Вот давай послушаем комментарий вице-президента Фонда развития современной дипломатии, политолога Дмитрия Перлина.
Проблему украинства 30-летнюю не сформировались люди, которые хотят государство украинское строить. Никто из них не смог, из этих президентов, и Янукович здесь тоже только уже на закате своей эры начал серьезно задаваться вопросами государственного управления. Никто из них не подумал, а какую конституцию нужно Украине, чтобы она была счастлива. Янукович, конечно же, мог бы заранее позаботиться и провести профилактику, но они вместе со своим окружением думали только об обогащении. Та же идея выхода, отказа от европейской интеграции произошла уже буквально за несколько месяцев до подписания, когда страсти были накалены до самого предела.
Действительно, это ж был не первый переворот в Украине. Мы вспомним там еще Майдан еще 2004-2003 года, когда начали накаляться страны, и когда как бы Украина взяла такой якобы курс на евроинтеграцию. И когда уже Янукович пришел в власти, несмотря на то, что он был пару лет у власти, он так и не отменил вот эти вот приоритеты евроинтеграции, и только они были отменены уже в 2014 году, но это было поздновато. Вот так он пишет в своем заявлении, что мы обеспечивали свободу даже в тех случаях, когда эта свобода посягала на устои государственности. Мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями, даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока. Мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства. Мы на многое закрывали глаза, пишет в своем обращении Янукович, и вот предлагает все-таки в конце... предлагает украинцам все-таки обратиться и... подумать
украинцам,
о своем будущем.
Украинцам-то, мне кажется, они думают о своем будущем. Вопрос в том, что сейчас на посту находится Владимир Зеленский, и украинцам нужно ждать новых выборов для того, чтобы либо снова Зеленский стал...
Ну, чтобы то есть, выбрать кто, президента,
да, еще... надо выбрать президента.
Который еще раз обманет надежды.
Слушай, ну, нет, ну, украинцы здесь, конечно же, их можно понять, как совершенно любому народу в любом государстве хочется иметь того президента, который будет нести определенные блага, делать какие-то реальные дела, которые изменят твою жизнь. И к тому же порой граждане всегда, ну, то есть, когда мы читаем новости, мы что думаем? А как эта новость повлияет на мои доходы? А как эта новость повлияет на мою обычную жизнь? То есть, какие-то те социальные нововведения, хочется, мне кажется, всегда от президента, которые скажутся в первую очередь на нас. Хотя, конечно, вопросы там экономики, вопросы армии, которыми мы, может быть, не задаемся каждый день, они тоже очень сильно важны.
Вопрос не имел, ну, не решение социальной проблемы, а вот тут вопрос стратегического направления, которое...
В котором двигается Украина.
Которые, да, должны были бы, наверное, избрать граждане на референдуме. И, может быть, это бы примирило разные стороны. Не было бы такого накала властей. Хотя не нужно исключать, так как сказал Виктор Янукович, и влияние западного финансирования вот таких вот проектов, как Украина, антироссия.
А есть еще новости из Украины, только уже с другой стороны их обсудим. А хватит ли газа Украине? Вот такой вот вопрос появился. Запас голубого топлива в подземных хранилищах Украины в августе снизились на треть по сравнению с прошлым годом.
Да, если рассмотреть цифры, по данным компании «Укртрансгаз», на сегодня, ну, на прошлую неделю, в хранилищах было 17,6 миллиардов кубометров газа. Это если сравнивать с прошлым годом, когда было почти 24 миллиарда кубометров. Накануне 16 августа цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив $580 за 1000 кубометров. И поэтому и рост таких цен фактически спровоцировал отказ «Газпрома» бронировать дополнительные мощности транзита через Украину на сентябрь. Действительно, вот наш собеседник, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, рассказал, что предсказать, хватит ли этого запаса или нет, невозможно на отопительный сезон, но действительно, такие небольшие количества связаны и с рекордной ценой на газ тоже.
Мы не знаем, каковы будут средние температуры зимой, то мы не можем сказать, каков будет отбор газа. Во-вторых, это... структура запасов альтернативных видов топлива, то есть, например, угля. Так как уголь является прямым, по сути, конкурентом для газа в электроэнергетике, и Украина ввиду ряда обстоятельств отдает ему последние годы предпочтение, то важно понимать, сколько угля у Украины накоплено. Насколько я знаю, количество угля находится на критически низких отметках, не гарантирует даже прохождение успешного летнего периода. Просто настолько мало топлива было закуплено.
Там еще сложность в том, что нельзя вот так по абсолютным значениям считать, хватит или не хватит вот этих 17 миллиардов кубометров или 23 миллиарда кубометров, потому что не 100% этого газа можно использовать. Там есть в хранилищах заполняется и буферный газ, который как раз обеспечивает давление. Его ни при каких обстоятельствах нельзя отбирать, потому что не будет давления ни в общем газопроводе, ни в сети, которая есть по Украине. Кроме того, часть запасов в подземных хранилищах, она, по сути, не принадлежит Украине. Она принадлежит зарубежным европейским компаниям, которые уже закупили эти запасы газа. Но она сейчас там находится как в режиме таможенного склада. Просто лежит на хранении и никаким образом не принадлежит Украине. Но, во всяком случае, это влияет на заполнение.
Знаешь, с чем я абсолютно точно согласна с Александром Фроловым, вот с чего начал свой комментарий, что невозможно предсказать из-за того, ну, давай посмотрим, какая у нас погода происходит на территории всей страны, и какое лето абсолютно неоднородное, то жара, и мы бьем рекорды плюс там за 40, мне кажется, или под 40
где-то. Да, а при этом в прошлом году в Европе были там значения температур в феврале месяце ниже обычных минимумов, которые...
Да и прошлое лето в Москве было достаточно прохладным, то есть если мы даже будем сравнивать сейчас. Ну, да, вообще, я к тому, что если брать абсолютно разные точки мира, регионы, субъекты сравнивать, то, конечно же, ну, во-первых, пока вообще рано предсказывать, потому что еще август на дворе, о том, какая будет погода зимой, вряд ли специалисты смогут наверняка. Ну, а во-вторых, действительно, климат меняется, и настолько все нестабильно, что здесь предсказать о том, какая будет погода зимой, будет ли она такой же, как была в прошлом году, или будут какие-то новые катаклизмы в разных регионах, невозможно. Боб Дилан ответит за свое поведение 50-летней давности. Его обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки.
Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. В нем артиста обвинили в употреблении наркотиков и в изнасиловании несовершеннолетней. Это произошло, как утверждает истец, в 1965 году. Тогда музыканту было всего 20 лет. Рассказывают, что подробности неизвестно, фамилию неизвестно, что это за женщина уже. Она уже не девочка, а женщина.
50 лет
говорят,
прошло, да.
Артист подружился с ней в мае 65 года, установил эмоциональную связь с целью сексуального насилия. В иске говорится, что Боб Дилан нанес ей эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее и по сей день. Она страдала депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения. Об доказательствах сейчас ничего не известно, но адвокат обещает, что представит неопровержимые доказательства в суде. С другой стороны, представитель Боба Дилана тоже заявляет, что это не соответствует действительности и обещает опровергнуть все эти обвинения. Вот тут интересно было, насколько, ну, во-первых, о сроке давности, который, ты знаешь, было же принято решение, что жертвы сексуального насилия, дети сексуального жертвы насилия, они имеют право на продление срока давности, и они устанавливаются в последующем, пересматривает суд и продлевает. Вот как, например, было пересмотрено сроки давности по искам жертв по делу Эпштейна. Там назначили специально, еще добавили 2 года, чтобы все могли обратиться с иском по этому делу. А вот что касается доказательств, сохранились ли они за 50 лет, и как это возможно восстановить, и что это могут быть за доказательства, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры» Владислав Качерин.
Что касается доказательств, то следует отметить, что обычно по делам об изнасилованиях используют, допустим, экспертизу ДНК, берут, да, технически проводят экспертизы, которые позволяют установить определенные обстоятельства. То есть если остались какие-то вещи, то они могут быть использованы со следами ДНК, да, они могут быть использованы в рамках уголовного дела. Но это тоже не является препятствием, потому что доказательствами также могут быть свидетельские показания, может быть, видеозаписи какие-то сохранились, какие-то переписки. То если их хватит для того, чтобы установить вину, приведет к какому-то решению.
Доказательствами могут быть какие-то отметки о нахождении, допустим...
Ну, у врача, допустим, тогда должны быть какие-то отметки, если депрессия...
Да, вот если она лечилась от депрессии, если до сих пор у нее есть какие-то психологические нарушения. Кроме того, могут быть отметки какие-то, да, если и жертва, и истец находились в одном месте в одно время. Если их видели там, если были какие-то отметки о прохождении каких-то пунктов контроля, пропуск или нахождение в одной и той же стране, в одном и том же городе. Все это учится судом, это очень большая работа, чтобы расследовать и доказать вот такие вот очень
серьезные и давние обвинения.
Давние преступления.
Слушай, а у меня здесь даже вопрос. Ну вот если действительно эта девушка, женщина уже страдала депрессиями, ну, допустим, вот из-за изнасилования, то ну, почему она так долго молчала, это отдельный
56
вопрос.
56 лет молчала.
Здесь другой момент. Вот у нее депрессия, к примеру, была. Она посещала врача, и помогли, не помогли, здесь тоже отдельный вопрос. А как доказать то, что именно вот то происшествие было поводом для этой депрессии. Ведь на протяжении всего этого срока в жизни человека может случиться еще столько всего, еще столько стресса, еще столько всего плохого. И как установить истинную причину того, что вот именно из-за того у нее была депрессия. Понятное дело, что изнасилование – это в любом случае это преступление, и ну, виновник, если изнасилование доказано, всегда должен ну, поплатиться за свои действия.
Это должна быть назначена специальная экспертиза с привлечением специалистов-психологов. Другой вопрос, ты знаешь, я еще... А я задалась вопросом относительно нашей памяти. Вот не секрет же, что были проведены исследования, что в течение каких-то лет, за многие годы, наша память немножко изменяет те события, которые были давно. И я даже я могу рассказать то, что было лет 10 или 20 назад, я уже внесу какие-то свои изменения, которые были...
А еще ведь есть момент, наверное, психологической травмы, как раз-таки, когда что-то плохое в жизни происходит, ты можешь, ну, как-то уже...
Тут есть два варианта.
Ты
либо забыть, либо...
Ну какие-то детали, может быть, ты со временем забываешь и, в принципе, стараешься, да, чтобы они не всплывали в твоей голове, как раз-таки, чтобы у тебя не было психологической травмы, это вот такая форма защиты происходит. Поэтому здесь мы ни в коем случае не оправдываем Боба Дилана, если вдруг будет доказана его вина в изнасиловании. Мы не оправдываем никого из людей, кто обвиняется в подобных преступлениях. Но действительно очень много вопросов еще и на фоне того, что в Соединенных Штатах активно есть движение MeToo и обвинения в тех или иных сексуальных домогательствах и в сексуальном изнасилование, тоже две разные категории, они все у нас всплывают все чаще и чаще, и, конечно же, вызывают много вопросов.
Тут, кстати, с движением МИТУ, и почему действительно это рассматривается в суде штата Нью-Йорк, потому что именно в суде штата Нью-Йорк было рассмотрено и вот то дело, о котором я говорила, дело Эпштейна. Это именно тот суд, который имеет... И в самом штате Нью-Йорк законодательство, позволяющее рассматривать дела такой давности, и законы, которые позволяют наиболее строго отнестись к таким преступлениям.
Лен, когда-нибудь в судоку играла?
Да, бывало такое дело.
Тебе нравится?
Ну,
это
у меня
для тебя увлекательно?
На телефоне нет, поиграла, и ты знаешь, мне как-то не захватывает.
Не захватывает?
Нет сюжета, ярких красок.
Мне кажется, может быть, усидчивости не хватает какой-то. Почему мы про это заговорили? Маки Кадзи, известный как отец судоку, умер в Японии.
Это бывший глава японского издательства Николи. Человек, почему его считали отцом судоку? На самом деле судоку это не японская игра, не народная. Это числовой кроссворд, который был изобретен швейцарским математиком Леонардом Эйлером еще в 18 веке. Но именно японское издательство, которое возглавлял Маки Кадзи, начало публиковать в 80-х годах эти числовые головоломки. И это принесло этому издательству мировую известность. Поэтому и самого этого человека назвали отцом судоку. Умер он от рака в возрасте 69 лет. Уже 10 лет он боролся с раком и умер дома 10 августа.
Но много лет, получается. Была долгая борьба с заболеванием.
Да. Но, с другой стороны, давай посмотрим на эту игру. Вот, казалось бы, да, головоломка, она должна приводить к развитию каких-то когнитивных способностей. Но, оказывается, нет, это не та головоломка, рассказывает психолог Юрий Ефимов.
Комбинаторика, не, это бесполезное занятие. То есть ум развивает что-то более абстрактное. Игра на фортепиано, математика, химия, физика, где нужно придумывать что-то новое и абстрактное. А это все, что нужно комбинировать, ну, чуть-чуть разовьет интеллект, но не сильно. Это называется комбинаторика. Много ли умных людей на Земле? Вот так вот вопрос я вам поставлю. Нет, их немного. Ученых очень мало. А вот те, кто реально занимается наукой, те занимаются абстрактным мышлением. Причем, чтобы создать что-то новое, чтобы вот реально быть в науке, нужно заниматься абстрактным мышлением в двух областях, и тогда случится где-то синтез.
Как раз психолог рекомендует, вот что имеется в виду, заниматься развитием в двух областях. Это должны быть две не связанные с собой области. Может быть, это если мы говорим не только об ученых, а о каких-то выдающихся, допустим, или художниках, или авторах, то нужно заниматься, допустим, музыкой и рисованием, да, и вместе это дает какой-то синтез. Можно заниматься, допустим, химией и чем там еще таким, не связанным с ним, математикой, тоже даст какой-то синтез, биологией, электроникой. И вот как раз вот такие вот не связанные между собой абстрактные развлечения развивают мозг. А что касается кроссвордов, он, кстати, тоже упомянул, кроссворды — это та же комбинаторика, там просто подставляешь слова в определенной последовательности, просто перемещаешь их. Это может развивать какую-то память, может быть, немножко влиять на память, но никаким образом не повлияет.
Мне кажется, если ты планируешь быть ученым и гением, то, конечно же,
времени
тебе нужно
не
только да, в судоку играть и кроссворды решать. Но мне кажется, если мы посмотрим на наших бабушек и дедушек, которые в свободное время могут сесть и решить какой-то кроссворд, мне кажется, хуже уж точно не будет. Татьяна Ладяева и Елена Глещинская были в студии.